Я читаю с книги пророка Даниила, с 1 главы, стих 8. Я читаю. «Даниил положил в сердце своем». Вот на эти слова я желаю говорить проповедь, на которую назвал я так: «Решение, пронесенное через жизнь». Время, которое Бог дал нам быть в этом лагере, друзья, это тоже время для принятия добрых и хороших решений. По-другому можно так сказать о Данииле, и потом мы знаем о трех его друзьях, что Даниил и трое его друзей приняли твердое решение. Какое решение? Не оскверняться явствами со стола царского. Но я не об этой теме, не о явствах, не о каких-то других вопросах. Я просто молодежь о том, что юность – это время принятия добрых решений, которые нужно пронести через всю жизнь. Когда приходит в этот мир человек, то какое-то время он не знаком ни с грехом, хотя дети начинают рано делать всякие глупости, говорить плохие слова, вроде их этому не учат. У меня вопрос такой: с какого возраста ребенок несет ответственность за свои поступки? Как вы думаете? Ну, вот самый распространенный ответ, который вы сейчас сказали: правую руку от левой отличает. Но я недавно ехал с одним взрослым человеком, и он показывал мне дорогу, и вот так показал рукой: поверни налево, а показал направо. Ему еще не вменяется? Друзья, мы этот берем случай из книги пророка Ионы, что там правые руки от левой не могут отличить. Знаете, как говорит Писание, с какого возраста? Прямо написано. Первое послание Иоанна, 2 глава, 13 стих. «Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца». А что он пишет детям? Он пишет: дети, что прощены вам грехи, прощены вам грехи ради Иисуса Христа. Друзья, дети, детский возраст, не потому что они не делают греха, им прощаются грехи ради Иисуса Христа, детям всем. Отроки – это то время, когда уже время познания Бога как Отца. Ну, у нас подростки обычно с 12 лет, где-то с 13 лет переходят подростки. Наверное, склонны понимать, вот я, что с лет 11-12 все уже. Могут дети до школы знать, где лево, где право, им еще не меняется греха. Потому что они дети, им грехи прощаются ради Иисуса Христа. А отрокам уже время познания Отца. Друзья, кстати, Даниил, написано за троих его друзей, отроки, они положили в сердце своем решение. Решение серьезное. Серьезное. Очень серьезно. То есть время выбора, время принятия решений – это отрочество и юность. Но кто-то скажет: неужели так вот все серьезно? Друзья, действительно, я знаю некоторые примеры, когда я недавно разговаривал с одним мальчиком, он говорит: я хочу принять крещение. Ну, в церкви, 15 лет, подросток. Ну, я бегал с ним, как бы в дорогу собирался, и просто встретил, спросил, как он живет. Он говорит: у меня есть желание, что вы скажете по этому поводу? Я говорю: я приеду, побеседуем. А он сразу мне аргумент: а мой дедушка в 11 лет принял крещение. Дедушка хорошо принял крещение. Да. Но я не против, я не говорю о том, что ему нельзя в 15 лет принимать. То есть мне понравилось 15 лет мальчик, а у него хорошее такое желание. Хотя некоторым, если 17-18 лет, а у них такого желания нет. Или решения такого нет. Друзья, решения принимаются серьезно. Одна сестра, старица, рассказывала о юности своей, вернее, о детстве своем, как она уверовала. Она жила в Германии, в Восточной Германии, потому что отец ее был военный. И после войны отправили его с семьей в Германию. Ей 13 лет было, на каникулах летних она поехала к родственникам в Западную Германию. И там родственники были верующие, пригласили ее на собрание. Она походила некоторое время, уверовала, ей подарили Евангелие. Она покаялась и вернулась назад. Она говорит: я самая больше переживала о том, что у нас учитель истории, он был наш классный руководитель, он был старый фронтовик, страшный атеист. И все занятия каждый день начинал с того, что когда он заходил в класс, все дети должны были встать и дружно сказать: «Здравствуйте, господин учитель». А потом три раза все громко сказать: «Бога нет». Три раза. И я, говорит, всегда так делала. Но когда заканчивались каникулы, я поняла, что я так сделать не смогу. Я узнала, что Бог есть. Он простил мои грехи. И я приняла твердое решение за Ним идти. В первый же день учебы, поздоровавшись, дети три раза произнесли всем классам Бога нет. Так учил этот человек. Она Ардия промолчала, и он заметил. На одной из перемен он меня позвал, задал вопрос, почему ты не говорил? Я, как есть, ему все рассказал. Он, говорит, налился краской от гнева. И говорит, знаешь, что будет, если сейчас я твоим родителям расскажу? И скажу, что ты стала верующей. Да это позор для твоих родителей. И он сильно меня стал угрожать и злословить. Потом подмяк, переутих и говорит, давай вот как мы сделаем. Ты придешь домой и в своем дневнике 50 раз напишешь, Бога нет. Завтра ты мне этот дневник покажешь, и все, я вопрос закрываю. Она говорит, я иду домой, у меня мысль такая, что вот я сейчас, как мне быть? Мне очень жалко своих родителей, которые я люблю. Мать работала учительницей. Друзья, 13 лет, и серьезное решение, и серьезная борьба. Она говорит, я пришла домой, встала на колени, помолилась, открыла дневник и 50 раз написала, Бог есть. На следующий день все то же самое, я молчу, он просит принести дневник, открывает и говорит, и ужас. Он стал еще больше кричать. Друзья, я слушаю рассказ этой бабушки уже и думаю, у нее не было верующих родителей, она не ходила в воскресную школу, не ездила в лагеря, но решение, которое она приняла, это решение, она в эти годы, в этих обстоятельствах весьма крепко держалась этого. Но потом он так же само притих и говорит, даю тебе последний шанс. Завтра ты 100 раз должна написать, на другой странице Бога нет. Если это будет, то об этом никто не узнает. Я опять домой пришла после уроков. Я опять плакала, я опять молилась. И я не стала открывать дневник, решила, что 50 раз хватит, что я написал. И 100 раз писать не буду. Я переживаниями шла в школу, ночь не спавши. Когда пришла, то у нас на уроке был директор. Я разволновалась, так и подумала, что... Вернее, был просто один директор, учитель еще не пришел. В назначенное время урока директор начал урок и начал такими словами. «Дети, вы уже взрослые». Вы должны понимать, что в жизни бывает все. Я хотел вам сказать, что сегодня ночью ваш учитель умер. И он говорит, это стало тайной между мной и им. И меня больше никто не притеснял. Я читала спокойно Евангелие. И когда мы вернулись в Советский Союз, я нашла церковь. И вот до старости я верующая. Я никогда не пожалела о том решении, которое приняла в 13 лет, и что смогла его пронести. Я скоро уйду домой, и я рада, что Бог дал силы держаться. Молодежь, мы собрались на это место, мы будем слушать проповеди, кто-то принял решение, нужно его удерживать, кому-то надо. Однажды мой брат старший, когда мы жили в родительском доме, принял такое решение. Он однажды заявил всем, что он никогда не будет есть семечки. Я жил в Краснодарском крае, там семечек много растет. Море, и часто мальчишками шли на море, лускали семечки, а он не лускал. Его уговаривали друзья, предлагали ему, рекламировали, а он шел, улыбался, говорит, не буду. Но через 2 месяца он, однажды, когда мы шли на то же море, он протянул руку, говорит, дайте семечек, и все удивились. И ему говорят, а что, ты ж не ешь их. Он говорит, а смысл не есть семечки? Друзья, вот есть решения, в которых нет смысла. Но есть решения, в которых есть смысл. Знаете, вот если к Даниилу подойти и сказать, Даниил, а смысл твоего решения? Вот задать этот вопрос. Даниил, смысл? А что бы Даниил ответил, а? Вы знаете, действительно, как будто бы сильно чего-то не заметишь. Но если бы у нас была возможность, мы подошли бы к львиному рву, в котором сидел Даниил, по ночи, еще раньше, чем царь туда пришел, и сказали, Даниил, как ты думаешь, есть смысл, что ты положил в сердце свое мне скверняться? Вы знаете, нам даже не надо было спрашивать, увидев Даниила там живым, мы поняли, что есть смысл. И вы знаете, смысл, он будет виден во рву львином или в печи огненной. Смысл от решений добрых в жизни нашей. Мне нравится слово в 22 главе книги Иова написано так. «Положишь намерение». И оно состоится у тебя, и над путями твоими будет сиять свет. Друзья, вот он смысл. Смысл хорошего решения пойти за Господом, не оскверняться от мира, чтобы над путями нашими сиял свет, чтобы светло и хорошо было, хотя не все, может быть, сразу будет понятно. Я еще один приведу пример. За одного человека, который тоже в юности принял одно решение. Это решение, оно не было обусловлено как-то ярко в Писании, но в момент искушения он так сказал: «Как я сделаю сие великое зло и согрешу пред Господом». Как его звали? Вы знаете, тогда можно было Иосифу задать вопрос. Иосиф, а смысл? Молод, чувства, дружба, родители далеко. Смысл? А еще знаешь что? Тебе родные братья предали. Ты никому не нужен. И вот знаете, я думаю, что если бы подойти было к Иосифу, когда он сидел в тюрьме, и начать ему все перечислять, то он бы, наверное, нам ничего не сказал бы. Ну смысл? Смотри, ты здесь, в тюрьме сидишь. Ты никому не нужен. Зачем ты такой принципиальный? Вы знаете, он не знал еще, в чем смысл. Но сердце его подсказывало, что в этом смысл есть. Пройдет время, он будет вторым после фараона. Вот тогда можно было подойти, он бы нам рассказал. Друзья, сегодня, может, кому-то непонятно. Кто-то сегодня в больших переживаниях находится от принятого решения. Друзья, есть смысл. Смысл есть. Может, сегодня над путями свет не сияет. Вы знаете, есть еще один пример, который... Кстати, простите, Иосиф до конца жизни пронес вот эту мысль, когда уже умер отец, и братья его боялись, что он отомстит им. Иосиф сказал те же слова: «Я боюсь Бога, братьям своим». Он это решение, бояться Бога, пронес через всю жизнь. Вот я думаю, такой вопрос могли бы задать еще, знаете, кому? Моисею. В свое время он оставил Египет, сокровища египетские, и пошел в пустыню. И знаете, когда он, Господь ему сказал: «Моисей, ты не войдешь?» Кстати, Моисей сказал об этом людям, что он в землю не войдет обетованную, или не сказал? Знали ли кто-то еще, что он не войдет в землю обетованную? Друзья, знали. И тогда могли бы задать вопрос: «Моисей, а смысл? Смотри, ты вот все оставил, ты скитался, ты жил не так, как хотел, ну, как хотела твоя плоть. А смысл? Ты через некоторое время уйдешь на гору и умрешь. Никакого смысла. Ты такой же, как и мы, которые роптали. Ты такой же, как и мы, которые делали, как хотели». Друзья, Моисей зашел на гору и умер. А смысл, а? Как вы думаете, какой смысл? У него было сильное желание перейти на эту землю. У меня родственник один сильно хотел попасть в Германию. Но это давно был случай, давняшний случай, еще в 90-х годах. У него была виза только в Польшу, и он подъехал к немецкой границе, встречал оттуда машину свою. И он, говорит, я попросил у немецкого пограничника, чтобы пропустили его в Германию хотя бы на 1 метр. На ломаном русском или каком, не знаю, языке он это объяснил, это пограничник. И немец, пограничник, разрешил. И он постоял за шлагбаум. Теперь после этого всем рассказывал, что он был в Германии. Друзья, знаете, Моисей, я думаю, был бы доволен бы, если бы Господь ему сказал: «Моисей, просто постоишь на той земле, перейди Иордан, постоишь и вернешься, и умрешь». А Господь даже так ему не разрешил. И смысл. Друзья, знаете, какой смысл? Господь знал его желание, Моисей ушел, а Господь его желание не забыл. Моисея нет уже на земле, нет его желаний, а Бог помнит его желание, и в лучший час земли обетованной, когда ноги Мессии стали на землю обетованную, Моисей стал рядом с ним на горе Преображения. Друзья, Моисей мечтать об этом не мог, наверное бы. Написано, многие хотели видеть сей день, Авраам хотел видеть сей день. И Моисей, который находится там в вечности, а Бог не забыл о его желании побыть, постоять, поклониться Богу. И в лучший час этой земли Моисей становится рядом. И, наверное, только тогда он мог бы ответить на вопрос, на наш: «Моисей, а смысл?» Милые друзья, молодежь, я знаю, что многие терпят различные искушения и борются с ними. Где-то получается одолевать их, а где-то они нас одолевают. Иногда этот вопрос, а смысл, что я так пошел, может одолевать? Его даже могут задавать рядом с нами находящиеся, как задавали Иову. Ты еще тверд в уповании. Друзья, в этом есть всем смысл. Я хотел бы обратиться для тех, кто, может, сегодня утратил этот смысл. А может, кто-то сегодня не избрал его, и по причине своей жизни греховной кто-то сказал бы так: я уже далеко зашел, чтобы мне начать все сначала. Сегодня обо мне грозное слово есть. Друзья, есть такие в этом собрании, я точно знаю. Однажды два сына стоят перед отцом. Одного зовут Симеон, другого зовут Левий. Отец сказал: дети, соберитесь, я скажу, какие будут дни ваши. Один за одним подходят сыновья к отцу и слушают пророчество о жизни своей. Симеон и Левий – орудие жестокости. Он говорит: совет мой не вниди, душа моя, рассею вы в Израиле, рассею в Израиле вас. Знаете, стоят сыновья и говорят: все, а что поменяешь? Уже и пророчество, рассеемся. Друзья, знаете, и тогда можно было поменять, потому что это видно на страницах Писания. В один момент, тогда, когда прозвучало слово: «Кто Господен ко мне?», написано: «Колено Левина пошло». Леви не захотел рассеиваться просто так. Леви захотел, если рассеяться, то в благословение. И на призыв Господний он сказал: ну и пусть об мне такое пророчество, а я все равно к Богу пойду. И он пошел. Друзья, и он пошел к Богу. Кто Господен ко мне? Он вышел за стан, который был в тяжелом состоянии, в грехе. Прошло время, и Левий рассеялся, но рассеялся в благословении. Всякий левит, живущий в том или ином колене, приносил с собой благословение. А что получилось братом его Симеоном, которые вместе делали тот же грех, о котором было то же пророчество? Он не вышел, когда позвал его Бог, он не пошел. Он, наоборот, пустился во все тяжкие, тогда, когда по совету Валаама поступил Израиль, один из начальников колена Симеонова пошел в глазах всего Израиля и взял язычницу и пошел грех делать прямо в стане Господнем. И вы знаете, тот, кто с ним вместе делал грех, из колена Левина, ну я так образно говорю, взял копье и пронзил. Вот, друзья, пусть обо мне уже кто-то сказал, пусть сердце мое говорит, что как будто нет выхода. Друзья, выход есть. Выход состоит из того момента, что мы начнем выбирать. Мы начнем выбирать. Мы выберем лучшее, мы покаемся, мы поправим пути свои. И мы пойдем дальше. Пойдем навстречу вечности, где исполнятся все желания наши. Друзья, еще 5 дней у нас есть для того, чтобы с выбором определиться. Может, что-то поправить надо, если выбор мой был, выбор правильный, но он пошатнулся сегодня в силу тех или иных обстоятельств. Может, кому-то сегодня покаяться, надо сказать: Господи, я жизнь хочу Тебе посвятить. Это время Бог дал нам, чтобы могли мы принять доброе решение, пронести через всю жизнь. В прошлом году мы с братом были в Закарпатье в лагере. Закарпатье особенно тем, что там живут цыгане, братья наши и сестры. Наше объединение несет попечение о Закарпатье, поэтому мы там бываем нередко. Мне всегда там приятно находиться, там есть свой колорит особенно. Мне запомнился один пример, который рассказал брат, гость, который был. Он приехал с Германии, и он говорит: мы служение такое совершаем среди инвалидов. Кто имеет инвалидность и возможность быть в общении раз, по-моему, в неделю, они собирают их в молитвенном доме, проводят с ними общение, затем пьют чай. Верующие, неверующие, все могут приехать. На наше собрание очень долго ходила мать, которая приводила своего сына, старая мать, сыну 54 года. У него инвалидность по разуму. Он как будто бы тихий, спокойный, но он никогда не проявлял себя никак. Ну, мог какие-то делать движения, непонятные никому. И он сидел рядом с мамой, присутствовал на всех собраниях, слушал, не слушал, мы не знаем. И вот в какой-то момент в одно из собраний он встает и начинает продвигаться к проповеднику. А он не разговаривает, у него речи нет. Мать вскочила, побежала, схватила его за руку и тащит назад. Пойдем, нельзя, нельзя. Он упирается. Он упирается, все равно идет вперед. Вырывает руку у матери. А по комплекции он больше матери. Мать не может удержать его. Он выходит вперед, поворачивается к залу. Из глаз его текут слезы. И он говорит, я слышу только одно слово. Прости. Прости.